Рексквер представляет.
Федор Михайлович Достоевский. Чужая жена и муж под кроватью. Происшествие необыкновенное. Читает Александр Коврижных. Часть первая. Сделайте одолжение, милостивый государь. Позвольте вас спросить. Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так без обиняков в 20:00 среди улицы. А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается. Итак, прохожий вздрогнул и несколько испугался. «Извините, что я вас потревожил», — говорил господин в енотах. «Но я прав не знаю. Вы, вероятно, извините меня. Вы видите, я в некотором расстройстве духа». Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин в енотах был точно в расстройстве. Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу, может быть, к своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждою непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта, во всяком случае, была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фрак и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фрак. Видно было, что все это смущало самого господина в енотах, так что, наконец, расстроенный духом, господин не выдержал, решился подавить свое волнение и прилично замять неприятную сцену, которую сам же вызвал. «Извините меня, я не в себе, но вы, правда, меня не знаете. Извините, что обеспокоил вас. Я раздумал». Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее. «Но позвольте, сделайте милость». Маленький человек, однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекеше. «Что за чудак?» — подумал господин в бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед, наконец, из остолбенелого состояния, он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечно этажного дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, ибо прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадежно весь день простоявший извозчик мог заметить ее. «Извините», — прохожий опять вздрогнул. Опять тот же господин в енотах стоял перед ним. «Извините, что я опять», — заговорил он, — «но вы, верно, благородный человек. Не обращайте на меня внимания, как на лицо, взятое в общественном смысле. Я, впрочем, сбиваюсь, но вникните по-человечески. Перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе. Если могу, что вам угодно? Вы, может, подумали, что уж я у вас денег прошу», — сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнея. «Помилуйтесь! Нет, я вижу, что я вам в тягость. Извините, я не могу переносить себя. Считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь». «Но к делу», — отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой. «А, теперь вот как. Вы такой молодой человек. Мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка. Я решительно выжил из ума. Как я вам кажусь теперь в моем унижении, скажите откровенно?» Молодой человек сконфузился и смолчал. Позвольте вас спросить откровенно. Не видали ли вы одной дамы? В этом вся просьба моя, — решительно проговорил, наконец, господин в енотовой шубе.
Дамы?
Да-с, одной дамы.
Я видел, но их, признаюсь, так прошло много.
Так точно-с, — отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. Я сбиваюсь, я не то хотел спросить, извините меня, я хотел сказать, не видали ли вы одной госпожи в лисьем салопе, в темном бархатном капоре с черной вуалью?
Нет, такой не видал. Нет, кажется, не заметил.
А, в таком случае, извинитесь.
Молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в остолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «А черт бы его взял!» — подумал молодой человек в бекеше, очевидно расстроенный. Он с досадою закрылся бобром и опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечноэтажного дома. Он злился. «Что ж она не выходит?» — думал он. «Скоро 8 часов». На башне пробило 8 часов.
«Ах, черт вас возьми, наконец!»
«Извинитесь?»
«Извините меня, что я вас так, но вы так подкатились мне под ноги, что испугали совсем!» — проговорил прохожий, морщась и извиняясь. «Я опять к вам-с! Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным-с!»
«Сделайте одолжение без пустяков, объяснитесь скорее, я еще не знаю, в чем ваше желание».
«Вы торопитесь? Видите ли-с, я вам все расскажу откровенно, без лишних слов. Что ж делать? Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров, но я вижу, вы нетерпеливый молодой человек. Так вот, впрочем, я не знаю, как и говорить. Я ищу даму-с, я уж решился все говорить. Я именно должен знать, куда пошла эта дама. Кто она, я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек».
«Ну-с, ну-с, дальше».
«Дальше. Но во что он со мной? Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего. Одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот, одна дама-с, то есть, я хочу сказать, порядочная женщина из превосходного семейства моих знакомых, мне поручено, я, видите ли, сам не имею семейства. Ну-с, вникните в мое положение, молодой человек. Ах, опять, извинитесь, я все называю вас молодым человеком. Каждая минута, дорога. Представьте себе, эта дама... Но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме?
Да, тут много живут.
Да, то есть вы совершенно справедливы, — отвечал господин в енотах, слегка засмеявшись для спасения приличий. — Чувствую, я немного сбиваюсь. Но к чему такой тон ваших слов? Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь. И если вы надменный человек, то уж вы достаточно видели мое унижение. Я говорю, одна дама благородного поведения, то есть легкого содержания. Извините, я так сбиваюсь точно про литературу, какую говорю. Вот, вы думали, что Поль де Кок легкого содержания, а вся беда от Поль де Кокотас. Вот.
Молодой человек с сожалением посмотрел на господина в енотах, который, казалось, окончательно сбился, замолчал, глядел на него, бессмысленно улыбаясь, и дрожащей рукою, без всякой видимой причины, хватал его за лацкан бекеши. «Вы спрашиваете, кто здесь живет?» — спросил молодой человек, несколько отступая назад.
«Да, многие живут, вы сказали».
«Здесь? Я знаю, что здесь Софья Астафьевна тоже живет», — проговорил молодой человек шепотом и даже с каким-то соболезнованием.
«Ну вот, видите, вы что-нибудь знаете, молодой человек?»
«Уверяю вас, нет, ничего не знаю. Я осудил по расстроенному вашему виду.
Я тотчас узнал от кухарки, что она сюда ходит. Но вы не на то напали, то есть не к Софье Астафьевне. Она с ней не знакома».
«Нет? Ну, извинитесь».
«Видно, что вам это все неинтересно, молодой человек», — проговорил странный господин с горькой иронией.
«Послушайте, — сказал молодой человек, заминаясь. «Я, в сущности, не знаю причины вашего состояния, но вам верно изменили. Вы скажите прямо».
Молодой человек одобрительно улыбнулся.
«Мы, по крайней мере, поймем друг друга», — прибавил он, и все тело его великодушно обнаружило желание сделать легкий полупоклон.
«Вы убили меня! Но, откровенно признаюсь вам, именно так! Но с кем не случается? До глубины тронут вашим участием. Согласитесь, между молодыми людьми... Я хоть и не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостежью известная».
«Ну уж известно, известно. Но чем же я могу вам помочь?»
«А, вот-с. Согласитесь, что посещать Софью Астафьевну... Впрочем, я еще не знаю, наверное, куда пошла эта дама. Я знаю только, что она в этом доме. Но, видя вас прогуливающимся, а я сам прогуливался по той стороне, думаю, я вот, видите ли, жду эту даму. Я знаю, что она тут. Мне бы хотелось встретить ее и объяснить, как неприлично и гнусно. Одним словом, вы меня понимаете».
«Ну?»
«Я и не для себя это делаю. Вы не подумайте, это чужая жена. Муж там стоит, на Вознесенском мосту, он хочет поймать. Но он не решается, он еще не верит, как и всякий муж».
Тут господин Енотых хотел улыбнуться.
«Я друг его. Согласитесь сами, я человек, пользующийся некоторым уважением. Я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете».
«Конечно-с, ну-с.
Так вот, я все ее ловлю. Мне поручено-с, несчастный муж. Но я знаю, это хитрая молодая дама», — вечно Поль де Кок под подушкой. «Я уверен, что она прошмыгнет как-нибудь незаметно. Мне, признаюсь, кухарка сказала, что она ходит сюда. Я как сумасшедший бросился, только что известие получил. Я хочу поймать. Я давно подозревал и потому хотел просить вас. Вы здесь ходите. Вы, я не знаю».
«Ну да, наконец, что ж вам угодно?»
«Да-с. Не имею чести знать вас, не смею любопытствовать, кто и как. Во всяком случае, позвольте познакомиться. Приятный случай».
Дрожащий господин жарко потряс руку молодого человека.
«Это бы я должен был сделать в самом начале», — прибавил он. «Но я забыл все приличие».
Говоря, господин в енотах не мог постоять на месте. С беспокойством оглядывался по сторонам, семенил ногами и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека.
«Видите-с», — продолжал он, — «я хотел обратиться к вам по-дружески. Извините за вольность. Хотел спросить у вас, чтобы вы ходили по той стороне и со стороны переулка, где черный выход, этак покоем, описывая букву «П», то есть. Я тоже со своей стороны буду ходить у главного подъезда, так что мы не пропустим. А я все боялся один пропустить. Я не хочу пропустить. Вы как увидите ее, то остановите и закричите мне. Но я сумасшедший. Только теперь вижу всю глупость и неприличие моего предложения».
«Нет, что ж, помилуйте.
Не извиняйте меня. Я в расстройстве духа, я теряюсь, как никогда не терялся. Точно меня под суд отдали. Я даже признаюсь вам, я буду благороден и откровенен с вами, молодой человек. Я даже вас принимал за любовника».
«То есть попросту вы хотите знать, что я здесь делаю?»
«Благородный человек, милостивый государь, я далек от мысли, что вы он. Я не замораю вас этой мыслью, но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник?»
«Ну хорошо, извольте честное слово, что любовник, но не вашей жены. Иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с нею».
«Жены? Кто вам сказал «жены», молодой человек? Я холостой, я, то есть, сам любовник».
«Вы говорили, есть муж на Вознесенском мосту».
«Конечно, конечно. Я заговариваюсь, но есть другие узы, и, согласитесь, молодой человек, некоторая легкость характеров, то есть...»
«Ну-ну, хорошо, хорошо».
«То есть я вовсе не муж?»
«Очень верю-с, но откровенно говорю вам, что, разуверяя вас теперь, хочу сам себя успокоить и оттого, собственно, с вами и откровенен. Вы меня расстроили и мешаете мне, обещая вам, что кликну вас. Но прошу вас покорнейше дать мне место и удалиться. Я сам тоже жду,
«Извольте, извольте-с, я удаляюсь. Я уважаю страстное нетерпение вашего сердца. Я понимаю это, молодой человек. О, как я вас теперь понимаю!»
«Хорошо, хорошо.
До свидания. Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам. Я не знаю, как сказать. Дайте мне еще раз честное и благородное слово, что вы не любовник».
«Ах, Господи, Бог мой!
Еще вопрос последний. Вы знаете фамилию мужа вашей, то есть той, которая составляет ваш предмет?»
«Разумеется, знаю. Не ваша фамилия, и кончено дело».
«А почему ж вы знаете мою фамилию?»
«Да послушайте, ступайте. Вы теряете время, она уйдет тысячу раз. Ну что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и в голубой бархатной шляпке. Ну что ж вам еще? Чего ж больше?»
«В голубой бархатной шляпке? У ней есть и клетчатый плащ, и голубая шляпка!» — закричал неотвязчивый человек, мигом возвратившись с дороги.
«Ах, черт возьми! Ну да ведь это может случиться! Да, впрочем, что ж я? Моя же туда не ходит!»
«А где она ваша?»
«Вам это хочется знать? Что ж вам?»
«Признаюсь, я все про то».
«Фу, бог мой, да вы без стыда, без всякого. Ну, у моей здесь знакомой, в третьем этаже, на улице. Ну что ж вам, по именам людей называть, что ли?»
«Бог мой, и у меня есть знакомые в третьем этаже, и окна на улицу».
«Генерал?»
«Генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал. Ну, генерал Половицын».
«Вот тебе на. Нет, это не те. Ах, черт возьми, черт возьми!»
«Не те?»
«Не те».
Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга.
«Ну, что ж вы так смотрите на меня?» — вскрикнул молодой человек с досадой, отряхая с себя столбняк и раздумья.
Господин заметался.
«Я признаюсь...»
«Нет уж, позвольте, позвольте, теперь будемте говорить умнее. Общее дело. Объясните мне, кто у вас там?»
«То есть знакомые?»
«Да, знакомые».
«Вот видите, видите, я по глазам вашим вижу, что я угадал».
«Черт возьми, да нет же, нет, черт возьми, слепы вы что ли? Ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь, ну, ну же». «Да, впрочем, мне все равно, хоть говорите, хоть нет».
Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой.